Сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Александр Орлов-Сокольский. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице плюс 23, переменная облачность и без осадков. В Петербурге плюс 19, переменная облачность и также без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и вот некоторые ее темы. В Минске сегодня состоится заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. Правозащитники Екатеринбурга выступают против принудительной психиатрии. Накануне в Лондоне, а сегодня в Москве, состоится презентация ежегодного доклада правозащитной организации «Международная амнистия». Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Минске открывается заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. В рамках этой встречи, как планируется, премьер-министр Белоруссии и России Сергей Сидорский и Владимир Путин обсудят ход реализации совместного белорусско-российского антикризисного плана по преодолению мирового экономического кризиса. В программе визита Путина также встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко. Незадолго до визита Минск и Москва обменялись довольно резкими претензиями друг к другу по поводу экономического эгоизма обеих сторон. Больше подробностей сообщит корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Правительство Беларуси рассчитывает в ходе заседания Союзного Совмина 28 мая в Минске решить проблему доступа белорусской сельскохозяйственной техники на российский рынок, заявил в среду вице-премьер Андрей Кобяков на пресс-конференции в Минске. Сейчас речь идет о том, что в России закрыты возможности кредитования закупок белорусской сельхозтехники, сказал Кобяков. В условиях активного создания таможенного союза у России нет более последовательного проводника интеграционных инициатив, чем Беларусь, добавил вице-премьер. Кобяков пояснил, что белорусская сторона, подписывая в начале этого года совместный антикризисный план, рассчитывала, что на белорусскую продукцию будут распространяться все действующие в России формы государственной поддержки. Днем ранее белорусский премьер Сергей Сидорский еще более резко заявил, что российские чиновники продолжают блокировать поставки белорусской продукции, несмотря на договоренности на уровне премьер-министров в рамках СНГ. Можно сказать, что эти высказывания белорусских чиновников стали заочным ответом на слова премьер-министра России Владимира Путина, который 25 мая заявил, что считает нецелесообразным использовать российские кредитные ресурсы для закупки белорусской сельскохозяйственной техники. Белорусский политолог Александр Клацковский считает, что братская интеграция последние годы свелась к взаимному выбиванию экономических уступок.
Трактора, молоко, конфеты и другие позиции, как говорят чиновники, экспортно-импортных операций – это все частности. Такие информационные микровойны перед встречами на высоком уровне в рамках союзного государства, так называемого, стали уже традиционными. И это элементарно показывает, что модель союзного государства, модель вот этой братской интеграции, она не работает. Ведется просто взаимное выбивание каких-то уступок. С другой стороны, видимо, тут уместно и пословица «милая броняться только тешатся», потому что Москва и Минск слишком сильно повязаны. И поэтому, несмотря на предварительную грозную риторику, в частности, Путин довольно четко дал понять, что, мол, мы уже будем на прагматичные рельсы переходить и вообще ставить неудобные вопросы перед белорусским союзником. На практике, как свидетельствует опыт последних лет, Москва все-таки махает рукой и думает, ладно, еще немножко дадим каких-то дотаций и преференций, а то действительно уйдет последний союзник.
Считает политолог Александр Клацковский. Одной из важных тем переговоров в Минске станет и возможность Беларуси получить последнюю траншу в размере 500 миллионов долларов российского кредита общей суммой 2 миллиарда долларов. С другой стороны, Кремль не могут не беспокоить последние внешнеполитические шаги белорусского руководства, упорное нежелание признавать Южную Осетию и Абхазию, вступление Беларуси в программу Евросоюза «Восточное партнерство». Пожелает ли Москва использовать экономические рычаги для политического давления на позицию официального Минска? Еще один вопрос, на который может дать ответ визит Владимира Путина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Напомним, сегодня в Минске открывается заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. Как ожидается, тема преодоления экономического кризиса станет главной. На сегодняшний день Россия и Белоруссия вряд ли способны совершить существенный прорыв в экономических отношениях без более глубокой политической интеграции двух государств. Такой точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Я вообще не сторонник разделения взаимоотношений между государствами на чистую политику, чистую экономику. Такого не бывает. Тем более, что чем сильнее интеграционные процессы между странами, тем сильнее политические вопросы влияют на экономику и наоборот. То есть это взаимозависимость, и отделить одно от другого исключительно сложно.
Выработка совместных действий правительств Беларуси и России по минимизации последствий финансового кризиса. Экономики двух стран испытали такие явления, как девальвация национальной валюты за этот год. Есть, наверное, какие-то другие сходные реакции экономик двух стран. И все-таки можно ли говорить о том, что Россия и Беларусь могут существенно в союзе, так сказать, повлиять на минимизацию последствий кризиса?
По крайней мере, Россия и Беларусь могут минимизировать действия, противоречащие друг другу, которые повредят экономике и Беларуси, и России. Поэтому, безусловно, финансовый кризис поразил весь мир. И не только маленькая Белоруссия, но и большая Россия являются не основными игроками, которые могут влиять на этот кризис, но тем не менее для себя минимизировать последствия собственных ошибок. В ходе этого кризиса Россия и Белоруссия, безусловно, могут.
Подвинет ли это как-то решение вопроса создания финансовых систем интегрированных?
С моей точки зрения, проблема состоит в том, о чем вы говорили как раз, в политике. Дело в том, что практически все возможности для экономической интеграции без интеграции политической уже исчерпаны. Кстати, такая проблема в свое время, в конце 60-х, начало 70-х годов, возникала тогда в нарождавшемся Евросоюзе. Дальнейшая экономическая интеграция возможна при введении элементов интеграции политической, то есть создания наднациональных органов. Боюсь, что пока к этому не готовы политические элиты ни Беларуси, ни России. И поэтому в определенной степени наблюдается застой в дальнейших интеграционных процессах в рамках союзного государства.
Имеет ли на эту политическую составляющую какое-либо влияние неравновесность политиков, которые принимают участие в подобного рода переговорах? Скажем, Путина считают практически теневым лидером страны, хоть он уже не президент, а премьер, но тем не менее. Но предстоит вести ему разговор с людьми, известность которых и влиятельность политики может быть подвергнута сомнению. Может быть, вот это создает некий момент соперничества или недовольства ситуации со стороны белорусских политических элит, вот все время на вторых ролях.
Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, проблема не в неравновесности, так сказать, политического веса в своих странах тех или иных представителей. Но мы прекрасно понимаем, с кем бы в Беларуси, учитывая специфику политической структуры этой страны, не разговаривали, все равно разговор ведется с Лукашенко. Тут проблема другая. Это проблема, в общем-то, которая даже в Евросоюзе по его формированию решалась достаточно сложно, неравновесности разных стран. А здесь ее решение еще сложнее, потому что белорусская экономика составляет порядка 3% российской. Поэтому равноправные решения по принципу «одна страна, один голос», они, безусловно, неприемлемы для России. У нее многие субъекты Российской Федерации имеют экономику, экономики, население, территории большие, чем Беларусь. С другой стороны, какая-либо прямая пропорциональность по отношению к принятию решений по, опять же, территории, населению или ВВП, она неприемлема для Беларуси, таким образом становится давлеющая роль России. На что Беларусь не соглашается. Надо сказать, что в Евросоюзе сейчас тоже возникают эти проблемы. Мы знаем и судьбу неудавшейся Конституции, и судьбу не очень простую нынешних Лиссабонских соглашений. Да и мы помним тот торг, который велся разными странами по поводу квоты на голоса при принятии решений. А здесь это усугубляется именно наличием только двух субъектов и очень разных по экономическому, ну и другому весу в мире.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Сегодня в Минске открывается заседание Совета министров Союза России и Белоруссии. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1. Парламент Молдавии сегодня вновь избирает президента республики. В Москве в четверг продолжится суд над бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрием Довгием. Курсы валют: доллар 31 рубль 18 копеек, евро 43 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Мы из ГУЛАГа. Семейные воспоминания Елены Колпиковой». К 90-летию со дня рождения Бориса Слуцкого. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем ее дальнейшим чтением сегодняшних российских газет. Михаил Шевелев в студии. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Продолжаем. Публикация в газете «Новые известия». И вряд ли мы могли пройти мимо этой публикации, потому что речь в ней идет о трагическом положении, в котором оказались российские инвалиды. «Будьте здоровы», так называется этот материал, в «Новых известиях». Российские чиновники, стараясь экономить на пособиях, лишают инвалидов их статуса. Как выяснила газета, каждую неделю этого года в правозащитные организации обращаются минимум по 10-15 россиян, еще в прошлом году официально считавшихся инвалидами. Теперь они абсолютно здоровы, правда, это исцеление происходит лишь на бумаге. У человека даже с тяжелейшими заболеваниями, такими как аутизм, эпилепсия, детский церебральный паралич или опухоль головного мозга, могут признать здоровым при условии, что за минувший год ему не стало хуже. «Новые известия» приводят несколько конкретных примеров, от которых, ну, если не выбирать слова, то мороз по коже. Например, у школьницы из Самарской области Маши Ходоревой почти полкило титанового сплава в позвоночнике, металлические прутья и скрепляющие их скобы не дают расти горбу. Тем не менее, ошеломленным родителям сказали, что Даша здорова, и лишили ребенка инвалидности. Таких примеров в этой публикации довольно много. Проблема состоит в том, что до 2005 года в России действовала стандартная система определения инвалидности из трех групп. После изменений в законодательстве критерии стали другие. Вместе с ущербом здоровью стали оценивать и степень потери трудоспособности по четырем категориям. Раз в год два, в зависимости от группы инвалидности, люди обязаны теперь проходить медицинское переосвидетельствование. Эксперты смотрят, дала ли нужный эффект индивидуальная программа реабилитации. Как рассказывают те, кто проходит это освидетельствование, оно проводится в прямом смысле слова на глазок. Кандидата в здоровые люди просят пройти несколько шагов, продемонстрировать, как он держит ложку или какой-нибудь мелкий предмет. Затем признают здоровым. Все это имеет свои корни. Ситуация возникла не на пустом месте. По мнению экспертов, которых опросили «Новые известия», толчком стало введение программы дополнительного лекарственного обеспечения. На момент появления системы ДЛО в России было 10 миллионов инвалидов, а после ее введения стало 16. Люди естественным образом захотели компенсировать свои материальные потери. Вот интересно, газета «Новые известия» не называет автора этой системы. Должны ли мы восполнить этот пробел? Я думаю, что должны. Михаил Зурабов, бывший министр здравоохранения, а ныне помощник президента Медведева по вопросам здравоохранения. Кроме системы ДЛО, фактором, который способствовал возникновению этой ситуации, стал и резкий рост числа фальшивых инвалидов, которые просто покупают справку. В результате проверок и санкций к 2007 году в стране осталось 13 миллионов инвалидов. Но вместе с водой выплеснули и младенца. То есть тех людей, которые действительно нуждаются в льготных лекарствах и протезах. По мнению правозащитников, чистка инвалидов началась в первую очередь потому, что несколько лет назад было принято негласное распоряжение сократить в стране число инвалидов минимум на 4%, и в регионах взяли под козырек. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Колесников признает наличие проблемы и обещает, что она будет исправлена к концу 2009 года. Сколько людей будут вынуждены до этого момента жить не только в болезни, но и в нищете, неизвестно, констатирует сегодня газета «Новые известия».
Самое первое, что меня поразило в этой публикации, это то, что теперь в России инвалидом считается медленно умирающий человек, которому год от года становится все хуже и хуже.
Это очень точное резюме.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Уральские правозащитники, что называется, извлекли на свет очередную историю о принудительной психиатрии. Жительница Екатеринбурга была незаконно помещена в психиатрическую больницу за свои религиозные убеждения, как утверждает ее адвокат. Он обратился с заявлением в прокуратуру, и подробности разбирательства в материале корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дениса Каменщикова.
Екатеринбурженка Илона Халай, имя и фамилия изменены поэтическим соображением, провела в психиатрической больнице около 3 недель. А оказалась она там, по ее словам, после того, как объявила религиозный пост. Было это еще прошлым летом, но за юридической помощью женщина решила обратиться только сейчас, рассказывает ее адвокат Юрий Ершов.
Она является последователем религиозного, ну не знаю, там, течения, конфессии религиозной, да, живое слово. Это, как она сказала, протестантское течение, вид христианства. Она взяла так называемый пост за исцеление. Я толком не знаю, что это значит. Важно, что она решила один день поститься, чтобы кто-то исцелился. Мама увидела, что она ничего не ест, и вызвала ей бригаду скорой психиатрической помощи. Бригада приехала, спросила, почему не едите? Она говорит, я держу пост. Они говорят, позвольте, Великий пост, ну, имея в виду православный Великий пост, уже прошел. Она говорит, я не православный, я протестантский, из церкви живое слово. И сказали, тогда все понятно. И против ее воли увезли в психбольницу.
Адвокат обратился в Свердловскую областную прокуратуру с требованием проверить изложенные Илоной Халай факты. Также он написал письмо уполномоченному по правам человека в Свердловской области и в Санкт-Петербург, в Гражданскую комиссию по правам человека, которая специализируется на работе с людьми, столкнувшимися с репрессивной психиатрией. Руководителя Петербургской комиссии Романа Черного случившееся в Екатеринбурге не удивило.
Я хочу сказать, что нарушение права на свободу совести в Российской Федерации, использование психиатрии для подавления свободы совести, к сожалению, они уже не единичны. И это страшно. Это, на мой взгляд, вопиющая совершенно ситуация. Это очень серьезная дискриминация человека за его религиозные убеждения.
На то, чтобы проверить достоверность информации о принудительном психиатрическом лечении Илоны Халай, у прокуратуры по закону есть месяц. Говорит адвокат Юрий Ершов.
Это может быть уголовное дело, потому что, ну, например, есть такая статья «Незаконное помещение в психиатрический стационар» в Уголовном кодексе. Да? Вообще, я полагаю, что здесь достаточно серьезный моральный вред может быть у женщины. Ну, это ей, опять же, оценивать. Но в целом, если вот эти факты подтвердятся, то основания для требования компенсации морального вреда, они могут иметь место.
До завершения прокурорской проверки Министерство здравоохранения Свердловской области ситуацию с Илоной Халай предпочитает не комментировать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжает программу «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Вашингтон не пришел к выводу о том, чем ответить на очередные ядерные испытания и явно провокационные заявления Северной Кореи. Пока Соединенные Штаты прибегают к заявлениям, сильным заявлениям. С ними в четверг выступила госсекретарь Хиллари Клинтон. Слово Алану Давыдову.
Осудив провокационные и воинственные угрозы северокорейского руководства, Клинтон подтвердила верность США союзническим обязательствам по защите Южной Кореи и Японии, которые находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет. Способно ли международное сообщество совладать с Северной Кореей? Я задал этот вопрос Брюсу Клингнеру, сотруднику Вашингтонского фонда наследия. К сожалению, в отношении Северной Кореи трудно за что-то поручиться, но, по крайней мере, лучший шанс на успех дала бы комплексная всеобъемлющая стратегия, включающая в себя как меры наказания, так и переговоры. Мы убедились в безрезультатности как политики кнута первых 6 лет администрации Буша, так и политики пряника последних 2 лет. Возможно, сочетание 2 методов принесет больший успех. Необходимо заставить Северную Корею вернуться за стол переговоров в попытке умерить ее поведение. Прежде всего, добиваться принятия Советом Безопасности ООН резолюции о введении обширных санкций против всех северокорейских и иностранных банков и государственных организаций, имеющих отношение к ядерным и ракетным программам Пхеньяна. Вместе с тем, США и их союзникам необходимо потихоньку готовить чрезвычайный многовариантный сценарий на случай, если мы в конце концов придем к выводу о безрезультатности переговоров. Какова вероятность ядерного конфликта на фоне провокаций Пхеньяна? Готовы ли Соединенные Штаты действительно пойти на решительные действия? Вероятность конфликта с применением ядерного оружия сейчас будет низкой, ибо Северная Корея не обладает ядерными зарядами, способными быть доставлены направленным их цели. Но судя по цепи последних событий, Пхеньян, скорее всего, продолжит подобные провокации. Их учащение указывает на то, что Ким Чен Ир больше не заинтересован в переговорах. Опасность в том, что тактическое военно-морское противостояние Северной Кореи с Южной может принимать все более стратегический характер. Эскалацию конфликта может повлечь неправильная оценка противостоящими сторонами действий друг друга. Так прокомментировал развитие событий на Корейском полуострове аналитик Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты помогают России утвердиться в роли крупнейшего мирового поставщика ядерного топлива для электростанций. Так, американские эксперты оценивают последствия соглашения, подписанного между американскими производителями электроэнергии и российским государственным техснаб-экспортом. Это соглашение касается импорта слабообогащенного урана ядерного топлива. Действие первого американо-российского коммерческого соглашения такого рода начнется в 2014 году. За 6 лет Россия намерена заработать $1 миллиард на экспорте урана в США. Появление российского ядерного топлива на обособленном американском рынке в 90-х годах было результатом своеобразного дружественного жеста Вашингтона к неудовольствию местных производителей. Ныне российским ураном удовлетворяется около 50% потребностей американских атомных электростанций. Но это невероятное для Америки директивное предпочтение российского продукта закончится через 5 лет. Новое соглашение, по сути, гарантирует российским экспортерам 20% американского рынка на будущее. И они называют это соглашение историческим. У американских экспертов менее однозначный взгляд на ситуацию. Вот что говорит специалист по ядерной энергии, сотрудник фонда наследия Джек Спенсер. В данный момент Россия не экспортирует в США топливо, произведенное из сырьевого урана, только из оружейного. Но через несколько лет эта специальная программа закончится. Теперь же Москва оговорила право коммерческого экспорта ядерного топлива. Но суть этого соглашения, на мой взгляд, заключается в ограничении доступа России на американский рынок, что в принципе невыгодно для американского потребителя. По этому соглашению российский экспорт покроет не более 20% американского спроса. Остальные 80% будут удовлетворяться европейскими и американскими производителями, которые строят 4 предприятия по переработке урана на территории Соединенных Штатов. России досталась та часть поставок, которые не могут обеспечить эти новые производства. Видимо, на взгляд Москвы, это тем не менее хорошая сделка. Но мне, как рыночнику, такой раздел рынка кажется контрпродуктивным. От него пострадают американские потребители. Впрочем, Вашингтон не скрывает, что его взгляды на рынок ядерного топлива зиждятся не сугубо на принципе свободного предпринимательства. Он явно заинтересован в создании системы надежных, заслуживающих полного доверия производителей ядерного топлива, на ком бы в будущем держался банк ядерных материалов, источник топлива для атомных электростанций во всем мире. Россия, по мнению США, может стать ключевым звеном такой системы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, в ходе спецоперации в жилом доме блокировано 4 боевиков. Сведений об убитых или раненых пока нет. В ночь на четверг при проведении сотрудниками МВД и ФСБ задержания участников незаконных вооруженных формирований группа боевиков оказала сопротивление. В Хакасии работники бывшей шахты Енисейская начали акцию протеста. 35 горняков отказались выходить из шахты, пока им не погасят всю задолженность по заработной плате. По словам председателя профсоюзной организации Абаканской горной компании Александра Тюкова, шахтеры требуют выплатить им деньги за апрель и май, а также причитающиеся выходные пособия и компенсации. В Москве в четверг продолжится суд над бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрием Довги. Его обвиняют в получении взятки. Подсудимый обвинение отвергает. В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1, сообщил Интерфаксу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, женщина прилетела в Москву из Праги, а до этого она находилась в Нью-Йорке. Двое россиян, у которых на прошлой неделе обнаружили грипп H1N1, прошли курс лечения и выздоровели. Парламент Молдавии сегодня вновь избирает президента республики, который сменит на высшей государственной должности коммуниста Владимира Воронина. На прошлой неделе при голосовании в парламенте коммунистам не хватило 1 голоса для избрания своего кандидата в президенты. Грузия обвинила Россию в оказании давления на генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Как заявил агентство Рейтер, посол Грузии в ООН Александр Ламая, Россия пыталась добиться от генерального секретаря изменений в оценках, которые содержатся в последнем докладе о положении в Грузии.
И о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня синоптики обещают плюс 23, переменную облачность и без осадков. В Петербурге плюс 19, также переменную облачность и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виктор Лизунков. Оппозиция накануне Петербургского экономического форума. В студии лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». Ну а прямо сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В среду в Лондоне состоялась презентация очередного ежегодного доклада правозащитной организации «Международная амнистия» о положении с правами человека в мире. Сегодня такая же презентация состоится в Москве. В докладе приводится обзор положения с правами человека в 150 странах мира. И, кроме того, в Москве «Международная амнистия» представит свой второй меморандум президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с перечнем основных нерешенных проблем в сфере прав человека в России и с рекомендациями по их решению. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Представляя в Лондоне доклад о положении с правами человека в мире, генеральный секретарь Международной амнистии Рен Хан заявила, что международный экономический кризис включает взрывоопасный кризис прав человека и что экономическая рецессия отвлекает внимание от положения с правами человека и создает новые проблемы. В докладе говорится, что мир сейчас сидит на социальной, политической и экономической бомбе замедленного действия. В тексте второго меморандума, направленного президенту России Дмитрию Медведеву, Международная амнистия отмечает, что она серьезно озабочена рядом застарелых российских проблем, связанных с правами человека. В меморандуме отмечается, что за последние несколько лет в этой сфере в России наблюдались сдвиги к лучшему, такие как реформа уголовного законодательства, частичные улучшения условий содержания в тюрьмах, судебные преследования некоторых сотрудников правоохранительных органов и сохранение моратория на смертную казнь. Однако в последнее время, говорится в меморандуме, тревогу вызывает сокращение в России возможностей для несогласия с государственной политикой, ограничения, налагаемые на деятельность независимых СМИ и неправительственных организаций, принятие законов о противодействии экстремизму, которые отрицательно сказываются на развитии гражданского общества. Международная амнистия озабочена неспособностью российских властей разрешить продолжающийся кризис на Северном Кавказе, сообщениями о применении пыток и жестоком обращении с задержанными, увеличением случаев нападения на почве расовой и национальной ненависти, растущим числом случаев насилия над женщинами в семье. Эксперт Международной амнистии Лидия Ароя в интервью «Радио Свобода» говорит о невыполнении российскими властями собственных обязательств в области прав человека.
Президент Дмитрий Медведев, когда он пришел к власти год тому назад, сказал, что для него права человека будут приоритетом. Но мы замечаем, что это кажется только слова. Это верно, что он сказал, что закон о неправительственных организациях будет пересмотрен. Это отрадно. Но, к сожалению, мы видим, что остается без никаких последствий нападения на журналистов, нападения на правозащитников.
Лидия Роя подчеркивает неудовлетворенность международной амнистии отсутствием реакции российского президента на меморандумы, которые ему направляет эта крупнейшая правозащитная организация. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В продолжение темы – опрос «Радио Свобода». Могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России? Такой вопрос корреспонденты «Радио Свобода» в нескольких российских городах задавали людям на улицах. И в Саранске с жителями и гостями города общался наш корреспондент Игорь Телин.
Если будет то время, когда гражданское общество будет играть какую-то роль, думаю, что организации будут играть важную роль, так как эта проблема действительно актуальна для России.
Могут, но не должны. Я считаю, что ничего хорошего из этого не получится.
Это общечеловеческая задача. Каждый народ должен стать на защиту другого народа, если цивилизованное государство. Естественно, они обязаны.
Просто участвовать, если в защите прав населения России, а почему не могут? Если действительно это требует человек, если требует эта ситуация, если этого требует время, а просто грубо вмешиваться, да еще не по делу, ни в коем разе.
В нашей стране, к сожалению, нет. Для государства не очень правовое, потому что...
Могут, но не смогут. Кто им это позволит?
Законом не запрещено, поэтому высказывать свою точку зрения о том, как соблюдаются у нас нормы права и права человека в России, могут. Много же есть общественных движений. Ведь и Европейский суд базируется иногда на точке зрения общественной, с учетом мнения общественных организаций иных стран.
Я думаю, что могут, но в отношении только каких-то ярких, очень известных личностей, так как, например, было с Сахаровым, с Бахминой, а простые люди, они останутся просто в тени. Международным организациям они просто неинтересны, и они их даже не заметят.
Я против вмешательства. Мы уже проходили через это, когда подрывали советскую власть под флагом борьбы за права человека. Выражать свое мнение, там, моральное осуждение, это их право. Но вмешиваться ни в коем случае не надо никому. Мы сами разберемся в своей стране.
Я думаю, что могут влиять, потому что авторитет у них, если они начнут вмешиваться, то наши власти будут больше прислушиваться к ним, чем к местным общественным организациям.
Но я против этого категорически, потому что опыт исторически показывает, что, как правило, все эти общественные организации выражают чьи-либо интерес и никогда не могут быть абсолютно независимыми.
Вот что отвечали на вопрос, могут ли международные правозащитные организации влиять на ситуацию с правами человека в России, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет конференция «Российские альтернативы», другое название — «Четвертые Ходорковские чтения». Тема конференции — «От стабильности к неопределенности». Ее организаторы – Международное правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и Фонд «Информатика для демократии». Корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина накануне побеседовала с некоторыми участниками этой конференции, чтобы выяснить, насколько ходорковские чтения способствуют демократизации современного российского общества.
Первые ходорковские чтения состоялись в июле 2007 года, и с тех пор они проводятся каждые полгода. Всякий раз для общественной дискуссии организаторы выбирают наиболее актуальную тему. Так, например, участники третьих ходорковских чтений, которые проходили в октябре 2008 года, в самый разгар экономического кризиса, искали ответ на вопрос, что ждет страну. На этот раз конференция посвящена теме «От стабильности к неопределенности». Многих вводят в заблуждение название чтений. Ходорковские. Создается впечатление, что речь идет о деле бывшего совладельца ЮКОСа. Говорит председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Эта конференция не о Ходорковском и не о деле ЮКОСа. Это конференция о тех вопросах, которые поднимал и продолжает поднимать перед российской общественностью Михаил Борисович Ходорковский, и о тех вопросах, которые ставит перед нами сама его жизнь и все, что с ним происходит. Это конференция о проблемах в связи с жизнью и судьбой Ходорковского. Прямо о Ходорковском и о его личной судьбе речи совершенно не будет. Это не правозащитная конференция, где анализируется анализируют обвинения в адрес Ходорковского, правомерны они или неправомерны. Во время этих чтений поднимаются самые разные проблемы, от права собственности до роли общества в современной России. Эта конференция называется «От стабильности к неопределенности», и посвящена она современной экономической и общественно-политической ситуации и возможным мерам воздействия на эту ситуацию. В ней три сессии. Одна сессия – это экономический кризис и возможные меры воздействия. Вторая – состояние элиты, способность принимать меры. И третья – состояние общества и способность к коллективным действиям.
Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер, который на этой конференции будет рассказывать о поведении элит в условиях глобального финансового кризиса, утверждает, что Россия сейчас находится в состоянии экономической неопределенности.
Замысел чтений состоит в том, что мы их назвали «от стабильности к неопределенности». Потому что ведь нас мифом о стабильности ситуации в стране кормили все последние годы. Сейчас, я думаю, все понимают. Может быть, кто-то не говорит еще вслух, но понимают все, что от этой стабильности ничего не осталось. Мы находимся, страна, в очень высокой степени неопределенности. Что мы будем делать дальше, никто не понимает. Вот сегодня, например, я узнал факт, который косвенно это подтверждает. Оказывается, программа правительства «Антикризис», которая очень широко пиарилась в свое время, еще несколько недель назад, она еще не утверждена. Даже правительство вот на этом узком участке, который связан с экономикой, даже оно не очень, видимо, понимает, чего надо делать. Владимир Владимирович Путин высказал идею о том, чтобы правительство вносило бюджет в Государственную Думу теперь не 25 августа, а 1 октября. Это тоже показывает, что ситуация достаточно сложная, даже в понимании того же Путина и Медведева. Поэтому на этих чтениях мы бы хотели посмотреть, как вот на эту ситуацию неопределенности реагируют разные общественные силы. В частности, вот та секция, которую я буду вести, она вторая, она посвящена поведению элит. И наших правящих элит, и элит интеллектуальных, и политических. Мы бы хотели посмотреть, а что наши элиты могут предложить нашему обществу. Потому что, конечно, все основные идеи, все основные мысли, как выходить из кризиса, конечно, они идут от элит. А другое дело, что общество должно их принять, одобрить и вместе с элитами их как-то реализовывать.
Один из организаторов общественной дискуссии, президент фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров, утверждает, что связь между Ходорковским и этой конференцией прежде всего в созвучности проблем, которые поднимают участники чтений и экс-владелец ЮКОСа, находящийся под стражей.
Посвящены прежде всего обсуждению ситуации в стране, путям выхода из кризиса. И называются они Ходорковскими чтениями, потому что Ходорковский сидит в тюрьме, хотя частично и поэтому, а потому что, сидя в тюрьме, он думает о том же, о чем думаем мы, и генерирует какие-то идеи. Мы тоже это обсуждаем. Если говорить о третьих и четвертых чтениях, то поскольку начался кризис, то мы решили в начале чтения представлять участникам результаты некой прогнозной работы. В НДЭМе разработана некая методика сценарного прогнозирования на основе экспертных оценок и неких специальных методов анализа этих экспертных оценок. И мы представляем результаты этих прогнозов тем, чтобы дать людям пищу для размышления.
Это было мнение президента фонда «Информатика для демократии» Георгия Сатарова. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода, Москва».
Напомню, сегодня в Москве пройдут четвертые Ходорковские чтения. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1. Грузия обвинила Россию в оказании давления на генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Россиянка Ирина Беленькая, мать трехлетней Лизы, имеющая российско-французское гражданство, в среду освобождена из-под стражи. Курсы валют: доллар 31 рубль 18 копеек, евро 43 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Заключенный Михаил Ходорковский подсказал писателю Борису Стругацкому тему для романа.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин считает советское образование немецким.
В блогах Свободы.
На сайте Радио Свобода появился видеоблог.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и далее рассказ о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Например, правительство Москвы поможет аэропорту Внуково с выплатой процентов по кредитам. Петербургские защитники старой архитектуры провели акцию против сноса исторических зданий. Больше информации на разные темы в очередном выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Правительство Ленинградской области приняло постановление о создании народных дружин на территории региона. Власти также в этом году увеличили затраты на правоохранительную деятельность. На содержание милиции из областного бюджета будет направлено больше на 129 миллионов рублей, в целом более 3% расходной части бюджета. Москва. Столичный бюджет в этом году может недобрать почти треть запланированных доходов. Доходная часть может быть уменьшена почти на 400 миллиардов рублей, но расходы будут сокращены в меньшей степени за счет увеличения дефицита бюджета, объяснил на заседании Мосгордумы председатель бюджетно-финансовой комиссии Игорь Антонов.
Конечно, мы никогда не откажемся от тех обязательств, которые были приняты даже в конце прошлого года в бюджете по социальным направлениям. Это прежде всего рост оплаты труда, это прежде всего рост надбавок пенсии неработающих пенсионеров и доведение пенсии в городе Москве до 2 прожиточных минимум. Это наши доплаты инвалидам, это бесплатное предоставление лекарств, это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Петербург. Как заявил журналистам лидер профсоюза завода General Motors в Шушарах, профсоюз добился введения 5-дневной рабочей недели вместо планировавшегося руководством предприятия перехода на 6-дневку без оплаты сверхурочных. В результате с июля рабочий день будет 9-часовым. Рабочие в дальнейшем намерены требовать оплаты 9-го часа как сверхурочного. Москва. Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково» получит бюджетную субсидию правительства Москвы – 208 миллионов рублей, которые будут направлены на частичное возмещение затрат по оплате процентов по кредитам российских коммерческих банков. Петербург. Необычную акцию развешивания на практически уничтоженных домах табличек, на которых под словами «градостроительная ошибка» рассказывается история разрушения объектов исторического наследия, провели в день города активисты движения сопротивления имени Петра Алексеева. Новости Москвы и Петербурга, 28 мая, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом году в Москве возможно увеличение количества крыс и мышей. Как следствие, больше может стать и пострадавших от их укусов людей. Таковы субъективные, то есть полученные простым наблюдением, данные специалистов отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по Москве. Официальные данные на этот год будут озвучены только в июне. Однако у профессионалов есть все основания делать столь тревожные прогнозы. Правительство Москвы существенно сократило финансирование мероприятий, направленных на борьбу с грызунами. Таким образом, получается, что кризис влияет даже на увеличение популяции крыс и мышей, утверждают экологи. Подробнее на эту тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
У грызунов лето – время переселения из города на природу. Большая их часть перебирается сейчас на дачи и в поля. Однако этот факт не влияет на количество людей, покусанных агрессивными зверьками. По данным отдела надзора за особо опасными инфекциями Управления Роспотребнадзора по Москве, в прошлом году в столице грызуны покусали более 500 человек. Это так называемые домовые крысы и мыши. Еще около 300 человек подверглись нападению диких зверьков, обитающих на природе. Ко всему прочему, крысы ведут себя нагло, людей не боятся, разгуливают белым днем по самым оживленным столичным улицам и переулкам. Такое поведение крыс объясняет лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов.
Москва по количеству популяции крыс, тараканов, различных других животных, вот сейчас уже собак, она представляет просто уникальный мегалополис. Их не трогают, в основной своей массе не трогают, либо не замечают, либо если замечают, то боятся. Это очень четко отражается на крысиной популяции, потому что генетически передается это бесстрашие, этот вакуум в отношении их. Если раньше еще говорили, что крысы могут потреблять чуть ли не стрихнин и мышьяк, которыми пытались их травить, то сегодня даже неизвестно, что они на самом деле могут потреблять и от чего они защищены. Сейчас появились черные крысы. Совершенно иной вид крыс, которые живут вольготно, не боясь никаких аллергий и отравляющих веществ. Ничем их вытравить уже практически невозможно.
На фоне увеличения популяции численности грызунов идет сокращение финансирования мероприятий, направленных на борьбу с крысами и мышами. Эту проблему недавно обсуждали депутаты Мосгордумы, рассказывает председатель экологической комиссии Вера Степаненко.
Когда есть хорошая кормовая база, то одна особь, крысиная мама, дает в год потомство до 800 единиц. Человеку с крысой трудно конкурировать. Здесь нужно, чтобы работали на рынке организации специализированные, которые имеют лицензию, а сейчас это отменено. Нужно какие-то со стороны города выставить барьеры, если вовремя убирать отходы, если вовремя мыть различные мусоросборники и выполнять то, что предписывается просто правилами санитарного общежития, это уже есть борьба с крысами.
Как ни удивительно, но кризис пошел на пользу грызунам по целому ряду причин, утверждает Вадим Михайлов.
Меньше еды, с другой стороны, больше различных возможностей передвигаться в другие места, потому что в кризис были закрыты многие места, которые раньше охранялись, перестали работать органы СС в этих местах. Соответственно, эти создания вольготно там живут. К сожалению, даже говоря по адресам и стараясь каким-то образом отследить работу людей с местными СС и так далее, мы убеждались в том, что действуют очень локально, по особым заявлениям. Нужно обязательно возбудить что-то вокруг этого, прессу, там людей, заявления, что какие-то были фиксации случаев, чтобы действительно реально местные органы прореагировали на крысиную популяцию.
На мой вопрос, что же все-таки в нынешних условиях стоит ожидать в Москве? Увеличится ли популяция крыс и мышей? Возможен ли рост агрессии со стороны мутирующих грызунов? Вадим Михайлов ответил так.
Москву ждет план застройки очень крупный. Главное, чтобы не было в условиях кризиса чрезвычайно глобального внедрения в подземное пространство провалов, обрушений и других антропогенных, геологотехногенных и просто техногенных катастроф. В том числе к такой техногенной катастрофе можно отнести и размножение крыс. Поэтому контролировать эти популяции необходимо. Другое дело, захотят это чиновники, а вот не нужно ли будет для этого какого-нибудь трагического, у нас их немало, инцидента. Я бы не хотел, чтобы в Москву пришли такого рода трагедии.
Говорил лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает этот выпуск утренней информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Американские автомобилисты, оказывается, предпочитают иномарки. Это одна из тем. А сначала новости, которые сейчас обсуждают в США. У микрофона Юрий Жигалкин.
Независимо мыслящий юрист с уникальным жизненным опытом, представляющий собой идеального кандидата в члены Верховного суда, или эмоциональный судья, часто руководствующийся в своих решениях чувствами. Такие противоположные взгляды на кандидата в члены Верховного суда Сони Сотомайор предлагают ее сторонники и ее оппоненты. На следующий день после выдвижения кандидатуры Сотомайор президентом Обамой обе стороны сформулировали в черне аргументы, которые прозвучат во время сенатских слушаний во время обсуждения ее кандидатуры. Дочь выходцев из Пуэрто-Рико, закончившая два престижнейших университета и дослужившаяся до одной из высших судейских должностей члена Федерального апелляционного суда, кандидат сильный, в том числе и в политическом контексте. Она будет первым представителем в Верховном суде латиноамериканской общины. Но с точки зрения консерваторов, она запятнала себя серьезным грехом, заявив однажды, что суд – это место, где творится политика. На взгляд консерваторов, это неприемлемый судейский активизм. Суд, по их мнению, должен быть местом, где трактуется Конституция. Пока, впрочем, голоса оппонентов приглушены, и Белый дом надеется, что кандидатура судьи Сотомайор будет утверждена без особых проблем. 12 иммигрантам, в том числе 8 бывшим гражданам Узбекистана, предъявлены в четверг обвинения в организации масштабной сети, занимающейся ввозом в США так называемых современных рабов. Обвиняемые использовали фиктивные поводы для получения въездных виз для импортируемых работников, а затем отправляли их на низкооплачиваемые работы, забирая себе подавляющую часть заработка в качестве платы за право работать в Америке и за предоставление жилья. Любая попытка протеста пресекалась угрозой отправки домой. Как была разоблачена очередная сеть импортеров незаконной рабочей силы, неизвестно. Пока неизвестно, какое наказание грозит обвиняемым, организовавшим одно из самых крупных подпольных предприятий подобного рода. Тех же, кто попался на обещание хорошей жизни, ожидает возвращения домой. Американские автомобилисты предпочитают иномарки. Этот печальный для Детройта факт был подтвержден в результате опроса общественного мнения. На вопросы социологов ответили почти 2500 человек. Итак, почему американцы не любят отечественные машины? Слово Владимиру Морозову.
Опрос показал, что 77 из 100 американцев, владеющих иномарками, довольны своими машинами. У тех, кто ездит на отечественных авто, довольных 69 из 100. Разрыв незначительный. Он увеличивается при ответе на вопрос, считаете ли вы, что компания, сделавшая вашу машину, развивается в правильном направлении. Да, сказали 72 из 100 космополитов и только 53 из 100 патриотов. Следующий вопрос звучит так. Ожидаете ли вы, что компания, сделавшая вашу машину, просуществует ближайшие 3-5 лет? Из числа поклонников иностранщины в будущем уверены 90%, из патриотов только 70%. Результаты опроса обнародованы накануне предстоящего в суде слушания о банкротстве корпорации «Крайслер». Все чаще говорят, что прямой дорогой к банкротству идет и самая крупная автомобильная корпорация США – General Motors. Вот мнение известного экономиста Джилл Слессинджер. К сожалению, да, банкротство неизбежно. Но может быть это для компании General Motors выход из положения? Процедура банкротства для того и существует, чтобы суд на время защитил компанию от требований кредиторов, и чтобы за это время компания могла провести реорганизацию и стать сильнее и жизнеспособнее. То есть General Motors пойдет, так сказать, по дорожке, протаренной Крайслером? Нет, я думаю, что сам размер General Motors сделает процесс банкротства намного сложнее. Тут гораздо больше рабочих, у компании сложные международные связи и соглашения, гораздо шире сеть поставщиков. Все они должны пойти на уступки, причем таким образом, чтобы кто-то из участников соглашения о банкротстве не заподозрил, что другие хотят поживиться за его счет. Эксперты надеются, что компания выйдет из банкротства к осени и в очередной раз получит финансовую поддержку правительства. Напомним, что Минфин уже выделил General Motors около 20 миллиардов долларов. Это деньги налогоплательщиков. За перестройку заплатят и сами автомобилестроители. Да, конечно. В прошлом году на General Motors работало 61 тысяча человек. По их планам должно остаться только 38. Будут сокращены тысячи людей. Еще один вопрос. Купите ли вы в будущем машину той же марки, на которой ездите сейчас? Да, ответили 61 из 100 владельцев иномарок и только 54 владельца американских авто.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатулина, Михаил Шевелев, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину российская пресса хранит об этом полное молчание? Тему обсуждаем с автором трехсерийного документального фильма «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке Валерием Борщовым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени. А я вам говорю всего доброго и до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному
всаднику. Католикос патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».